На севере и на юге тоже собирались грозные тучи. Дарнийцы, видя, что дела удерживают лорда Баратеона в столице, осмелели и стали чаще вторгаться не только на Марки, но даже на штормовые земли. Пошли слухи, что в Красных горах появился новый король-стервятник, а братья Робора Борос и Гарон заявили, что у них нет ни людей, ни средств для борьбы с ним. С севера долетали вести похуже южных. На стене в фортах Серебряный Иний и Соболий вспыхнул бунт. Брандон Старк, лорд Винтерфелла, умер еще в прошлом году, вскоре после возвращения с золотой свадьбы. Северяне говорили, что как раз путешествие и доконало его. Новый лорд, его сын Уолтон, собрал войско и выступил к стене на подмогу верным братьям Дозора. Все бунтовщики были прежде честными бедняками и сынами воина, помилованными королем Джей Херрисом, а возглавили их сир Оливер Бракен и сир Реймонд Маллери, перебежавшие к Джей Херрису из гвардии Мейгора. Когда лорд-командующий неосмотрительно доверил им отстроить два заброшенных форта, рыцари решили превратить их в свои замки и сесть там лордами. Продлилось это недолго. На каждого примкнувшего к мятежу приходилось 10 сохранивших верность своим обетам. Как только подошел лорд Уолтон со своими людьми, серебряные не отбили, а бунтовщиков перевешали. Самого сира Оливера лорд Старк обезглавил своим прославленным мечом по имени Лед. Узнав об этом, мятежники из Собольева бежали за стену в надежде объединиться с одичалами. Лорд Уолтон, погнавшись за ними, 2 дня спустя был осажден великанами. 2 он, согласно летописи, убил, но другие стащили его с коня и растерзали на части. В таком виде и привезли его уцелевшие воины в Черный замок. Сир Реймунд со своими дезертирами союзников за стеной не нашел. Ворон, даже если они бунтовщики, вольный народ не любит. 1/2 спустя голову Маллери доставили в Восточный дозор. На вопрос, где остальные мятежники, вождь одичалых со смехом ответил: «Да съели мы их». Лордом Винтерфелла теперь стал Аларик, 2-й сын Брандона. Владыка рачительный, хотя и суровый, он правил севером целых 23 года. Долгая его нелюбовь к королю Джей Херрису была хорошо известна. Он винил юношу, помиловавшего бывших своих врагов, в гибели брата, и говорил, что король должен был не посылать гвардейцев Мейгора в дозор, а казнить их сам. Джей Херрис и Алисанна ничего об этом не ведали, но в добровольном своем изгнании жили непраздно. Утром король продолжал свои воинские занятия с гвардейцами и другими рыцарями, вечером читал о временах деда своего Эйгона Завоевателя, желая править страной по его образцу. В ученых трудах ему помогали 3 мейстера и сама королева. С прошествием времени на Драконий камень стали все чаще приезжать посетители. Первым явился лорд Масси из Плюсунов. За ним в скорости последовали лорды Стаунтон из Грачевника, Дарклин из Синего Дола, Баремман с острова Мыса, следом потянулись Харт, Роллингфорд, Моутон, Стокворд. Молодой лорд Росби, чей отец лишил себя жизни после смерти короля Мейгора, униженно молил о прощении, которое Джей Херрис охотно ему даровал. Лорд-адмирал Дэймон Велариан неотлучно пребывал в Королевской гавани, но Джей Херрис и Алисанна сами слетали на Дрифтмарк, где осмотрели его ветви с сыновьями лорда Корвином, Йоргеном и Виктором. Лорд Робар, услышав о визитах лордов, пришел в ярость и даже спросил адмирала, нельзя ли вывести флот в залив, чтобы помешать льстивым прихвостням шастать на остров. «Нет», — коротко ответил Виларион, и Десница усмотрел в этом еще один неуважительный выпад. Новые фрейлины и служанки Алисанны тем временем обжились на драконьем камне, и стало ясно, что надеждам королевы-матери на то, что сии мудрые жены убедят дочь в беззаконности и нечести ее брака, не суждено сбыться. Ни молитвы, ни проповеди, ни чтение семиконечной звезды не могли поколебать Алисанну, убежденную, что боги предназначили ее быть женой брата, матерью его детей, советницей его и помощницей. «Он будет великим королем», — говорила она Септе Изабелле, леди Люсинде и девушкам, — «а я великой королевой». Но во всем остальном она была столь доброй и ласковой, что даже праведные жены не дерзали ее осудить и все больше склонялись на ее сторону. Не лучше выполнялся и хитроумный план лорда Робора. В зрелые годы королю с королевой, как известно, случалось ссориться и сходиться вновь, но в ту первую пору ни одно облачко не омрачало их небосклоны. В этом нас заверяют и Септа Носвик, и мейстер Калипер. Мы не знаем, потерпела ли Корианна неудачу, пытаясь уложить короля в постель, или же не пыталась вовсе. Быть может, вся история со встречей в гостинице была выдумкой. На то, что об этом пишется в книге, полагаться нельзя. Нам предлагают с полдюжины басен одна другой непристойнее. Беспутной кокетке, конечно, обидно признаться, что король не поддался ей или что она так и не нашла случая его соблазнить. История распутницы убеждает нас в том, что Корианна переспала не только с королем, но и со всеми семью рыцарями ее гвардии. Король, насытившись ею, будто бы передал ее Пейту, а тот сиру Джоффри и так далее. Высокая и низкая почует нас другой сказкой. Король-де не только возлег с Корианной, но и Алисанну позвал порезвиться с ними, как это заведено в лесинийских публичных домах. Немного правдоподобнее рассказано об этом в «Грехах плоти». Корианне удалось соблазнить Джей Хэриса, но он был неловок и тороплив, как многие юноши, впервые познающие женщину. Корианна, которая успела полюбить Алисанну как родную сестру и питала теплые чувства к самому Джей Хэрису, не пожелала разрушить их брак и даже помогла сохранить его, обучив короля любовной науке, дабы он не посрамил себя в первую ночь с молодой женой. Возможно, это такая же выдумка, как все остальные. Но доброе начало в ней побуждает некоторых ученых думать, что так все и было на самом деле. Вот что, однако, известно нам о леди Корианне не из ее собственных сочинений, а из правдивой летописи. На 15-й день 8-го месяца 50-го года она под покровом ночи покинула драконий камень вместе с сиром Ховардом Буллоком, младшим сыном гарнизонного командира. Сир Ховард покинул также свою жену, забрав немалую часть ее драгоценностей. Рыбачья лодка увела их на Дрифтмарк, где они сели на корабль и уплыли в Пентес. Оттуда судьба привела их в спорные земли. Там сир Ховард записался в вольный отряд, называемый за недостатком воображения вольным отрядом. 3 года спустя в мире он погиб, не в бою, а упав с лошади после ночной попойки. Одинокая, без гроша за душой, Корианна вновь вступила на путь приключений, и больше нам нет нужды говорить о ней. Узнав, что Корианна сбежала с чужим мужем и чужими драгоценностями, лорд Робор понял, что план его провалился с не меньшим треском, чем план королевы Алисы. Ни святость, ни похоть не смогли разорвать узы между Джей Херрисом и его Алисанной. Хуже того, слух о женитьбе короля понемногу распространялся. Слишком много свидетелей видели стычку у ворот Драконьего камня, а лорды, приезжавшие на остров позднее, не могли не заметить близости между Алисанной и королем. Робер Баратеон сколько ни грозился, что вырежет болтунам языки, со слухами бороться не мог. Они ползли по стране и проникли даже за узкое море, где Крианне Уайлд было что порассказать пенташийским магистрам и наемным мечам. «Теперь уж ничего не поделаешь. Да помогут нам семеро», — сказала королева Регенша лордам совета. «Придется нам жить с этим и всеми силами защищать молодых от того, что может случиться в будущем».